Настоящий материал, информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Лицом к событию сегодня наш гость, журналист, писатель, автор YouTube-канала Юлия Латынина. А начнем мы с того, что Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента России на 17 марта следующего года. А уже 8 декабря Владимир Путин объявил, что намерен участвовать в выборах президента.
Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России.
Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
Ну, якобы это спонтанное заявление, сказал господин Песков, но он много что говорит такого спонтанного. Юлия, здравствуйте. Ну вот, будет ли это голосование 17 марта важным для России и мира политическим событием?
Оно будет важным в том смысле, что это будет утверждение, как это сказать, верификация, валидация, уж точно эта процедура не называется выборы, но можно назвать каким-то ритуалом. Важно будет другое, сколько людей на самом деле придут на участки, сколько придется голосов бросить и насколько, ну, насколько некорректно будут выглядеть эти выборы. Вот это действительно интересно, что пусть он будет баллотироваться. Какая неожиданность. А мы думали, это будет, я не знаю, пеликан.
Ну, а сейчас что вы скажете о предстоящей электоральной процедуре? Можно ли делать вывод от тех, по тем решениям, которые принимались в последнее время, что это будут, ну, скажем, не выборы с точки зрения нормальной процедуры?
Ну, вы знаете, я не знаю, что в последние годы могло нас натолкнуть на мысль, что выборы являются нормальными. Другое дело, что, насколько я понимаю, там были разногласия по поводу того, вообще проводить или не проводить выборы. Ну, точно так же, как Ельцина в 96-м году были разногласия. Проводить выборы, на этом настаивал Чубайс и, собственно, олигархи. Или не проводить выборы, на этом настаивал Коржаков. И даже в последний момент с помощью коробки из-под ксерокса, вернее, благодаря коробке из-под ксерокса, вытащив ее на всеобщее обозрение, попытался их сорвать, чем только сделал себе хуже. Потому что, ну, представьте, как отреагировал Ельцин, когда понял, что все, выборы уже практически на мази, и тут откуда-то его правая рука, человек, который должен его охранять, вытаскивает коробку. Вернее, не откуда-то вытаскивает коробку из Катсеркса, а накрывает самый сокровенный, самый интимный момент того, как эти выборы производились с помощью коробок из-под ксерокса, и это выставляет на всеобщее обозрение. Соответственно, вот при Ельцине шел вопрос, эти выборы будут производиться с помощью коробки из-под ксерокса, или они будут... Или Коржаков скажет... Ельцин наш президент, и Ельцин будет зависеть от Коржакова в дальнейшем. Вот сейчас, насколько я понимаю, тоже была партия условного Патрушева, который бы не очень хотел выборов, а хотел бы, чтобы Путин продолжал править с помощью силового ресурса, и таким образом был бы зависим полностью от клана силовиков. Соответственно, другая условная партия либералов, там, Кириенко, Собянин, Мишустин, назовите кого угодно, они, конечно, предпочли, чтобы Путин правил с помощью выборов, прежде всего потому, что, ну, тогда хотя бы политтехнологи пригодятся. Соответственно, ну, в этом смысле понятно, что Путин в этой ситуации выбрал скорее политтехнологов, потому что российская избирательная система не находится в том состоянии, чтобы нельзя было достаточно просто накидать голосов.
Ну, в общем, да. Однако, видите, трехдневное голосование, за это высказался Центр избирком, голосование вне помещений, так называемое, на пеньках, которые уже видели во время обнуления. которая начнется 15 марта, в общем, отсутствие фактически наблюдения. И один из руководителей этого движения «Голос», Григорий Мелконьянс, сидит. Ему только что срочно продлили время, так сказать, отсидки в СИЗО. В общем, как-то они очень волнуются. Вот непонятно, с чего бы тут волноваться. Можно было бы посмотреть на опросы, которые сделаны там разными социологическими службами. И, в общем, все вроде как спокойно. Или есть какие-то поводы для волнений, что вы думаете?
Знаете, я думаю, что мы не должны забывать о том, как начинал Путин, потому что, если помните, в юности, вернее, в начале административной карьеры он был, если я не ошибаюсь, это называлось начальник избирательного штаба Собчака. И Собчак тогда проиграл на этих выборах. А, собственно, откровенно говоря, я думаю, что именно тогда Путин сделал вывод о том, что с избирателем не надо обращаться нормально, а надо поделывать результаты выборов, грубо говоря. Причем это действительно обидно, почему Собчак не выиграл в городе, который, ну, будучи тем, что называется incumbent, то есть действующий мэр, он всегда имел преимущество. И то, что он проиграл Яковлеву, это, конечно, было до некоторой степени неожиданность. Собственно, так и происходит во время демократических выборов. Из чего Путин, который в значительной степени, обращая ваше внимание, почему проиграл Собчак? Потому что плохо была организована его избирательная кампания. Кто плохо организовал избирательную кампанию? Владимир Владимирович Путин. Какой он вывод из этого сделал? Вот мы видели, какой он вывод из этого сделал. Тем более, что после этого ему пришлось заново начинать карьеру. Тут существуют разночтения, что дальше произошло, потому что одни люди рассказывают, что, дескать, Путин сам не захотел работать у Яковлева, а другие люди рассказывают, что как раз Путин хотел работать у Яковлева, но Яковлев сказал, ну, только не этого. Короче говоря, Путин в любом случае по той или иной причине, Путин перебрался в Москву, там Чубайс и Бородин его приютили, и дальше, собственно, началось его восхождение к вершинам власти уже не через выборные процедуры, я бы сказала так. Угу. Не совсем.
Юлия, а вот смотрите, кроме Путина кандидатами намечаются лидеры трех думских партий, КПРФ, ЛДПР и так называемые «Новые люди». Ну и возможно, что допустят, а может не допустят либералов, там называют Надеждина или Явлинского, или напротив какого-нибудь такого одинокого патриота. Вот важен ли состав участников этой избирательной кампании?
Ну, знаете, тут опять же надо вспомнить молодость Путина, еще более раннюю, которая была проведена в ГДР. В ГДР была ровно такая система. То есть там была правящая коммунистическая партия, но всегда там были какие-то другие с ней союзные. Вот, видимо, эта идея Путину понравилась. С тех пор есть «Единая Россия», есть какие-то союзные, которые вроде как не «Единая Россия», но на самом деле, если посмотреть на просвет, та же самая «Единая Россия». Особенно Миронов и все прочее. А вот, собственно, и все. Еще раз повторяю, мне не кажется, что надо так сильно сосредотачиваться на России, на путинских выборах, потому что, будем откровенны, во-первых, это путинские, а во-вторых, это не выборы. А вся, там, весь интерес, во-первых, ну, на самом деле политический процесс, во-первых, он не политический, а военный, он, конечно, лежит в другом. Судьба России сейчас точно решается не на выборах, она решается на фронте. И тут у Путина все козыри, сразу забегая вперед, можно сказать. И, соответственно, ну, уделять столько внимания. Вот это как бы мы обсуждали, вот у императора были жертвоприношения алтарям неба и земли, я имею в виду китайского. И вот мы бы всерьез обсуждали, а удастся жертвоприношение алтарю или нет.
Ну, тем не менее, обсуждение такое происходит. И мы давайте посмотрим, как на события отреагировала российская оппозиция, что сделали Алексей Навальный, его команда, ну и другие оппоненты режима Кремля.
Алексей Навальный и его команда призвали голосовать на выборах президента России 17 марта 2024 года за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Команда Навального уверена, что грядущие выборы станут пародией на избирательную процедуру, а их результаты будут, как обычно, подделывать.
Но любые выборы, даже самые фальшивые, это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан – всеми силами ответить на эти сомнения, агитировать, объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России. Он должен уйти.
Оппозиционеры объявили о начале агитационной кампании. Навальный считает, что агитация против важнее голосования.
В голосовании будет мало смысла, если о вашем голосе никто не узнает. Голос почти наверняка украдут в пользу Путина. Но вы защитите свой выбор, наполните его смыслом, если расскажете о нем. Кому угодно. Родственникам, друзьям, подписчикам соцсетей, незнакомым людям, которые прочтут распространенную вами листовку.
Команда Навального призвала прекратить бессмысленный спор с теми, кто решил бойкотировать выборы.
Сторонники бойкота, мы понимаем вашу позицию и разделяем многие аргументы. Есть то, что нас объединяет. Мы будем агитировать против Путина и голосовать против него. А вы агитируете против него, а голосовать или нет, решайте сами.
Накануне соратники Навального разместили в российских городах уличные баннеры с надписями «Россия с Новым годом» и «Россия все обязательно получится». QR-код на баннерах вел на сайт «Россия без Путина». В Москве и Петербурге эти баннеры уже сняли, а столичный департамент СМИ и рекламы запретил размещать QR-коды на билбордах. В разных городах также появились граффити со словом «Россия», выполненные в стиле этих баннеров. На сайте, запущенном оппозиционерами, описаны способы агитации против Путина. Юрист Иван Жданов объяснил, что нужно успеть сделать до выборов.
С сегодняшнего дня до дня голосования остается 100 дней. И за это время давайте каждый из нас попробует решить простую задачу. Переубедить как минимум 10 человек вокруг себя. Сделать их из людей, которые за Путина или которые не интересуются политикой, противниками Путина.
Сторонники Навального предлагают агитировать по телефону, в интернете, расклеивать на улице листовки, наклейки и плакаты. Оппозиционеры создали телеграм-бот, который ежедневно предлагает антипутинский контент для распространения. Политик и блогер Максим Кац приветствовал стратегию команды Навального.
Это шаг в правильном направлении. Я рад и надеюсь, что дело дойдет и до масштабной общей кампании. Есть еще немного времени.
2 месяца назад Кац предлагал объединить свои медиаресурсы с ресурсами Михаила Ходорковского и команды Навального, а затем начать агитационную кампанию. Соратники Навального тогда предложили провести опрос об отношении к президентской кампании. В итоге подавляющее большинство допустило стратегию голосования за любого, кроме Путина. Михаил Ходорковский написал, что важно не то, кто первым предложил предвыборную стратегию, а то, что совпали позиции.
Мы поддерживаем любую модель поведения в рамках стратегии «Нет Путину», от активного бойкота до протестного голосования. Наша общая цель – показать людям, которые не хотят продолжения путинского правления, что тот надоел. Не только персонально им, а уже почти всем.
Сторонник бойкота выборов Гарри Каспаров пока не комментировал предложение команды Навального.
Ну, я думаю, что его позиция не изменилась, Юлия. Ну, вот действительно находящийся в тюрьме Алексей Навальный предлагает голосовать против Путина за любого другого кандидата. Ему возражают, что это там явку повышает, создает иллюзию конкуренции. Вы понимаете логику действий команды Навального?
Вы понимаете, дело в том, что это тот самый случай, когда хороших решений нет, какое решение бы ты ни выбрал, оно будет плохим, а что-то выбирать надо. И это, собственно, то, как и задумано путинскими политтехнологами, потому что Путин давно боится цветных революций. Напоминаю, что такая цветная революция – это когда страна не до конца авторитарна, в ней проходят выборы, но правящая партия решает, что результаты этих выборов можно подтасовать и переделать, и этого не удается, потому что гражданское общество слишком сильно. Соответственно, Путин давно придумал технологию, давно, еще со времен Суркова, разрабатывается технология, которая призвана не допустить цветной революции. Не призвано, ну, даже чтобы не случилось того, что случилось у Лукашенко, где он ненароком допустил кандидата, за которого люди действительно проголосовали. Поэтому первая цена отсечения в этой ситуации – это не допустить никакого кандидата, ну, который будет вызывать хоть какой-то энтузиазм, за которого люди смогут выйти на улицы, если он победит, да и, собственно, проголосовать тоже. Поэтому самое главное – вот то, что делает Путин, это чтобы не то, что в стране не произошла цветная революция, а чтобы в стране не сложилось условий для цветных революций. А вот поэтому, собственно, Путина так напугало Болотное, он даже не ожидал, что в ситуации, когда почти все электоральное поле зачищено, там выходят люди, которые голосовали за каких-то совершенных ушлепков, и говорят, мы голосовали за, не за тех сволочей, а за других сволочей. Где, значит, наши голоса за сволочей, за которых мы голосовали? Из чего было сделано, соответственно, вывод, что давить надо больше. Собственно, вся идея Путина заключается в том, чтобы настолько выборы, вообще вся тема выборов вызывала такую тоску, такое презрение. Такое, да, слушайте, ребята, ну давайте поговорим о чем-нибудь другим. Хоть о синем в горошек, хоть о красном в цветочек. Чтобы людей уже заранее эта тема тяготила. Кстати, абсолютно очень похожую вещь сделал Путин с политическими процессами, потому что вспомните, в XIX веке политические процессы против, условно говоря, противников царизма, они были таким местом, где все гремело, вся публика сбегалась, все газеты печатали, всем было дико интересно. Соответственно, вот то, во что Путин превратил процессы против Навального, против Ходорковского, когда кошки хвост рубят по частям в течение нескольких месяцев и обсуждаются какой-то достаточно никому не интересные вещи, то вот то же самое Путин делает и с выборами. Он лишает их делать не то что смысла, да, он, люди начинают переглядываться и говорят, ребят, давайте мы будем заниматься чем-то другим. И поэтому, более того, он ловит этим оппозицию в ловушку, потому что оказывается, что если оппозиция призывает к бойкоту выборов, то вот вы, ребята, даже не умеете соревноваться, даже не хотите встать на финишную прямую, даже, как в анекдоте, не хотите купить лотерейный билетик. А если вы лотерейный билетик покупаете, ну вот вы фигней какой-то занимаетесь, вы все равно понимаете, что вы не выиграете. То есть в этом смысле Путину удалось превратить выборы в свою противоположность, в церемонию, которая, с одной стороны, абсолютно предсказуемо по результату, а с другой стороны, оппозиция выглядит одинаково неудачно, и участвуя в ней, и не участвуя.
Ну, а на настроение в России кампания вот за голосование против Путина Навальновская может повлиять как-то, или это тоже безнадежно?
Знаете, мне сложно говорить о том, как повлияют, какие настроения в России. У нас сейчас все-таки очень странная социология. Но, Михаил, у меня встречный вопрос. Вот скажите, вы ожидали, скажем, год назад, когда, вернее, не год назад, меньше года, когда российские войска отступали, бежали из-под Харькова, что Путина будут встречать в ОАЭ, ну, там, чуть ли не военным парадом?
Ну, все бывает, в конце концов, на войне и победы, и поражения. Вот, а в избирательной кампании действительно здесь предопределенность очень высокая. Скорее всего, ничего такого разумного мы не увидим. Ну, давайте посмотрим.
Нет, нет, я немножко о другом. Я о том, что есть один из в современной России есть один очень важный фактор. Та война, которую ведет Путин. И если после октябрьского отступления, после отступления из Харькова, после бегства из Харькова и отступления из Херсона Путин выглядел лузером, то сейчас, после провала украинской летнего наступления, даже несмотря на очень гигантскими, сопряженные с гигантскими потерями и не добившиеся реальной своей стратегической цели наступления под Авдеевкой, потому что, скорее всего, Авдеевку Путин все-таки захватит, но как бы то количество войск, которое он при нем, под ним положил, делает это чрезвычайно сомнительным таким мероприятием, первой победой, вот Авдеевской победой. Тем не менее, самое главное заключается в том, что все думали, что наступление летнее Украины, тем более, что оно было поддержано Америкой, и всем было понятно, что за этим стоят союзники Украины, оно не удалось, и Путин воспринимается как победитель. А более того, он действительно сумел перестроить свою армию, перестроить свою экономику. То есть это не то, что это наступление не удалось. И сейчас там американцы пытаются свалить вину на Украину. Украина разбирается внутри себя. Но на самом деле главная причина неудачи этого наступления – это кардинальное преображение российской армии. И этого ниоткуда не спрячешь. Рассказывать там, в этой ситуации там... А рассуждать о стратегии Навального, честно говоря, ну, это не видеть слона в комнате, потому что слон в комнате – вот он, кардинальное преображение российской армии и достаточно серьезное, возможно, кардинальное, но тут мы еще не уверены, что дальше будет, на основах военного кейнсианства преображение российской экономики.
Ну, это вот, кстати говоря, мы можем, Юлия, мы можем об этом немножко поговорить и об экономике, и о кейнсианстве. Вот как раз мы можем посмотреть, как идет предвыборная кампания Владимира Путина. Она идет, так сказать, из набора обещаний, и которые, на мой взгляд, как раз связаны с той ситуацией, которая сложилась в экономике.
8 декабря в Кремле Владимир Путин сообщил о своем выдвижении в президенты на 5-й срок. Уже несколько месяцев Путин проявляет небывалую активность. И если за последний год он появлялся на публике всего 147 дней, как посчитали журналисты издания «Проект», то сейчас число его выходов явно выросло. А вместе с ними посыпались и многочисленные предвыборные обещания народу. Еще в августе Путин заявил, что по итогам года должны вырасти зарплаты бюджетников. В сентябре пообещал поднять оклады и силовикам. Путин говорил и о необходимости создания технологического офшора для поддержки бизнеса, а также взялся за укрепление рубля. В октябре на встрече с учеными космической отрасли Путин им тоже пообещал рост зарплат, а когда президента попросили еще и о льготной ипотеке, посулил и ее. Встречаясь с бизнесменами, Путин говорил о готовности поддерживать суверенное национальное предпринимательство. Молодым ученым обещал повысить стипендии.
Мы это делаем сейчас вот. Стипендия будет 75 тысяч. Вот, ну, это, наверное, не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже. И, вот, и это никогда лишним не бывает.
Предвыборные обещания президента касаются и россиян, живущих в так называемых недружественных странах. Путин готов продумывать меры по возвращению их на родину. А 6 декабря президент уже планирует исполнять и детские мечты с новогодней елки желаний. Дети мечтают побывать в Эрмитаже, увидеть действующий вулкан и китов. И, возможно, их-то мечты сбудутся, в отличие от многих других обещаний Владимира Путина. Ведь еще 5 лет назад президент хотел повысить зарплаты в 1,5 раза, снизить стоимость жилья и увеличить продолжительность жизни россиян до 74 лет. А в 2018 году он обещал больше не участвовать в выборах, ссылаясь на Конституцию.
Ну вот, Юлия, важно ли то, что именно Путин будет обещать народу в процессе этой кампании, то ли по перезагрузке президента, то ли о легитимации в качестве воюющего, главы воюющего государства вот на этом плебисците о доверии, когда по таким неофициальным сведениям нужно получить и планируется обеспечить 80% и выше голосов от пришедших.
Ну, смотрите, обещать перед предвыборными кампаниями – это одна из тех немногих, причем обещать то, что не будет исполнено, это одна из тех немногих вещей, которые роднит Путина с настоящими кандидатами, которые действительно ведут настоящую предвыборную кампанию, потому что я, честно говоря, не помню ни одного демократического политика, который вел предвыборную кампанию и не обещал вещей, которые потом абсолютно не думал исполнять. Это во-первых. Во-вторых, среди тех обещаний, которые я слышала, есть вполне реальные. Потому что, например, о том, что рубль будут укреплять, это, конечно, смешно. Значительная часть нынешнего развития производства в России как раз держится на девальвации рубля. Это вообще стандартная история. Если у вас девальвируется рубль, у вас всегда начинает укрепляться внутреннее производство. Вспомним, что случилось в 1996 году после дефолта. А вторая, значит, когда он говорит о том, что зарплаты вырастут, я тоже этому вполне верю, потому что, во-первых, в России идет инфляция, соответственно, волей-неволей растут зарплаты. А во-вторых, я обращаю ваше внимание на то, что зарплаты растут, более того, они гигантски растут. Естественно, опять же, вместе с инфляцией они растут за счет следующих вещей. Во-первых, ну, даже не зарплаты в данном случае, а доходы. Они растут у тех людей, которые завербовались на войну, особенно если это единовременная выплата после смерти кормильца, потому что те деньги, которые в депрессивных регионах получают за мужа, который погиб на войне, это деньги, которые этот муж, как правило, в течение 20-25 лет не заработает, а может и вообще не заработает, потому что очень часто это муж, там, если он выпивал, если он нигде не работал, поколачивал жену, это просто вообще... Не будем говорить это. Про меня, какая радость, был пьющий и бьющий муж, а оказалась новенькая «Лада» или даже новенькое жилье. Но это не единственное, что происходит, потому что одновременно загружены оборонные предприятия, на них очень сильно растет зарплата, в том числе и за счет дефицита рабочих рук, потому что некоторые ушли на войну. Более того, она растет в других предприятиях, которые никак не связаны с оборонкой, просто вот за счет все того же дефицита рабочих рук, плюс отсутствие импорта серьезного и девальвации рубля. Вот две эти вещи, отсутствие импорта и девальвации рубля, создают большой внутренний спрос. А плюс, как я уже сказала, дефицит рабочих рук еще и приведет к повышению зарплаты. И те предприятия, которые, не знаю, носки шили или лифчики, вдруг еле всегда последние 10 лет перебивались с пустого на порожнее, а теперь у них просто реально растут доходы и реально расхватывается их товар. Соответственно, в этих условиях, это, собственно, и есть военное кейнсианство, но к этому еще надо добавить обширное строительство как в оккупированных областях, так и на Дальнем Востоке, где Путин строит, соответственно, вот прорубал Петр окно в Европу. Сейчас это окно практически как раз закрыто, потому что хуже себя чувствуют как раз те области России, которые граничили с Европой, которые вот были прорублены Петром. А Путин прорубает окно в Китае, и там все цветет, пахнет, растет, и опять же вырастают и занятость, и вырастает и занятость, и зарплаты. Так что относительно того, что зарплаты будут подняты, я тоже мало сомневаюсь. И вторая вещь, которая меня вот очень... Надо задуматься о том, что на самом деле произойдет. Это, конечно, когда Путин говорит о всяких разных научных технологиях, потому что, видите ли, какое дело. С одной стороны, риски понятные. Они заключаются в том, что на месте Любя бы сейчас думала только об одном, как уехать из России, потому что посадят ведь ФСБшники. Напишешь 2×2=4, они арестуют за разглашение государственной тайны, потому что вдруг на Западе думают, что 2×2=5. А что кому-то закон Бернули, да еще в каком-нибудь электронном письме в Венском университету сообщишь, что кто-то просто... Ведь ФСБшник не знает, что закон Бернули давно открыт. Он считает, что это государственная тайна, которая открылась лично Путину в астральном видении с девятого неба, а тут вот ее разгласили. Это с одной стороны. Но с другой стороны есть такая штука, которая заключается в том, что вот я уже сказала, что Путин де-факто выиграл летнюю кампанию с точки зрения, как минимум, восприятия. Да, потому что все ожидали, что путинская армия будет отступать, она не отступает. Но ведь это произошло при очень сильном преображении российской армии. Одна из вещей, которая произошла, все говорят, что война превратилась в войну Первой мировой. Абсолютно нет. Эта война сейчас действительно статична. Эта война, люди не вылезают из окопов, потому что над окопами летают дроны, которых в Первой мировой не было. 70% российской бронетехники в той же самой Авдеевке было вынесено дронами. И у России дронов больше, чем у Украины. Дроны уже охотятся за индивидуальными солдатами. И сейчас, то есть война на наших глазах превращается в войну дронов. В России огромное количество дронов сейчас собирается. Для этого все-таки нужно какое-никакое техническое производство. Более того, война превращается в войну дронов вместо войны артиллерии. Это очень важно понять. Вот Сталин, кажется, сказал, что артиллерия – бог войны, артиллерия на наших глазах перестает быть богом войны, потому что артиллерийский снаряд, ну, во-первых, он стоит там 5-6 тысяч современный, дрон может стоить дешевле, во-вторых, он летит бог знает куда, если он летит совершенно точно, как Экскалибур, он стоит уже космические деньги и все равно не может маневрировать в полете. А какой-нибудь Ланцет, это, конечно, не дешевый дрон, а он же еще будет маневрировать, если он не нашел там свою цель, он рядом полетает. И тут я хочу закончить свой спич очень мрачным прогнозом, который заключается в том, что сейчас мы видим два узких места дрона. Первый – это РЭП, который, ну, может ему оборвать поводок, и дрон не прилетит куда надо. А второй – у него сейчас есть человеческий оператор. Совершенно очевидно, что эти два слабых места – преодолеваются за счет разработок искусственного интеллекта, который будет сами находить цель. Скайнет. Это просто уже происходит, это вот на наших глазах. Согласитесь, это точка приложения молодых ученых, и я не сомневаюсь, что вот таким молодым ученым Путин посоветует, предложит действительно достаточно большие зарплаты.
Ну, то есть мы, перспектива да, действительно такая мрачная, скажем так. То есть у России есть экономический и демографический ресурс вести войну сталинскими способами, финансировать ее вот этими методами военного кейнсианства. Но, с другой стороны, есть санкции Запада против российского нефтегазового сектора, есть достаточно большие потери бюджета. Там треть ранее поступавших по нефтегазовым статьям экспортных доходов. Вот тут вопрос, хватит ли у Путина денег нефтяных на войну, тем более, что еще и санкции против экспорта алмазов предстоят. Что вы скажете?
Значит, если можно, я докончу про дроны, потому что это очень важная вещь, потому что война, как я уже сказала, на наших глазах, в ней происходят новые технологические открытия. Эти технологические открытия делают Украина и делают Россия. Россия и Украина. Важно понять, что вот американцы, судя по той статье «Вашингтон-Пост», которая очень подробно описывает, ну, пытается на Украину сдвинуть, значит, вину за то, что наступление не удалось. Так вот, очень показательно, что эта статья, во-первых, ничего не говорит о главной причине неудачи наступления. То есть о резко возросшем уровне российской армии. Там не только дроны, но мы сейчас это обсуждать не будем. Для простоты. Тем более, что я это многократно обсуждала в других своих эфирах. А во-вторых, ничего не говорит о технологических перспективах. То есть, по крайней мере, ни американская, ни европейская армия. То есть, как-то они не смотрят, что происходит на поле боя. На поле боя происходит фантастически быстрое технологическое развитие. И вот дальше возникает, дальше обращаясь к вашему вопросу, а хватит ли у Путина денег, чтобы обеспечить это развитие? Ну, во-первых, я обращаю ваше внимание, что военное кейнсианство, оно ровно по-другому устроено. То есть вы производите нечто, на что на самом деле нет спроса, в данном случае оружие. Вы можете производить полосатые шарики. С точки зрения Джона Мейнарда Кенса. Значит, соответственно, вы производите то, на что нету спроса, и тем самым вы насыщаете экономику деньгами, в ней развивается свое собственное предложение, спрос, в ней, кстати, развивается множество смежников и так далее. То есть просто прежде всего обращаю ваше внимание, что эта штука финансирует сама себя. Во-вторых, если возвращаясь к вопросу о том, есть ли у Путина денег, то я бы задала другой вопрос. Есть ли деньги у Украины? Потому что в путинском бюджете только открыто военных трат заложено на следующий год 120 миллиардов долларов, в то время как Украина, если она получит именно военных денег, я сейчас имею в виду не все деньги, которые она получит, в том числе и финансовые вливания там, на поддержание бюджета и так далее, а вот чисто на военные расходы. И то мы видим с этим проблемы в Америке, это около 60 миллиардов долларов. Вот 120 миллиардов долларов и 60 миллиардов долларов, и причем у Путина это будет совершенно точно, потому что я не знаю, откуда вы взяли, что у Путина все так серьезно упало. Я напоминаю, что в сентябре он получил около, по-моему, 18, ну, в смысле, доходы российского бюджета только от экспорта нефти составляли 18 миллиардов долларов. доходы российского бюджета, короче говоря, даже те доходы, которые действительно упали, они упали сравнительно несерьезно на 14%. И более того, частично они упали просто в сравнении с тем, что было год назад, когда они были чрезвычайно высоки. Так что я не хочу сказать, что санкции ничего не причинили Путину. Они сильно увеличили его транзакционные издержки, но в конечном итоге в мире, который стал глобальным, в мире, в котором Запад больше не является единственным потребителем тех товаров, которые предлагает Путин, мы видим, что российская экономика по паритету покупательной способности поднялась на 5-е место в мире, что у Путина покупают все, что у него есть теневой флот, и рассказывать в этой ситуации, что у него денег завтра не хватит. Но еще раз повторяю, к сожалению, этот вопрос заключается в том, дадут ли Украине деньги, а не есть ли деньги у Путина.
Ну вот вопрос вы и задали, собственно, про деньги для Украины. Дадут ли эти деньги Украине? Что происходит в Соединенных Штатах, как вы прокомментируете на фоне вот этой не очень удачной операции по контрнаступлению и определенной, видимо, возникшей в Киеве политической турбулентности, которую, правда, похоже, удалось погасить?
Ну, будем надеяться, потому что вот в этой ситуации выяснять, кто именно виноват, это крайне непродуктивно и ведет к ухудшению репутации всех участников свары. Значит, смотрите, я небольшой специалист по американскому конгрессу, но мне кажется, что, с одной стороны, как бы хорошие новости заключаются в том, что все происходящее там, конечно, имеет чисто внутренний американский характер. Это американские разборки за свининку. Что с чем соединить и как это... И это внутриполитические разборки, которые, я, честно говоря, не сомневаюсь, приведут к тому, что деньги на 24-й год Украине будут выделены. Но есть две... Ну, то есть, да, тут даже важно не столько деньги, сколько оружие. Но тут есть два главных вопроса. Во-первых, за 24-м годом будет 25-й. И вот тут уже, может быть, все будет очень плохо. А во-вторых, ну, просто на наших глазах мы видим, что на самом деле это понятно. Все устали от войны, западные страны устали от войны. Они ведут себя, ну, мы много раз обсуждали, что они ведут себя не очень рационально, потому что, собственно, если бы они вели себя рационально, то и войны бы этой не было, и нападения Хамаса не было, и Венесуэла сейчас бы не щелкала зубом на соответствующие соседние нефтеносные провинции. Ну, одну секундочку. Простите, тут просто заходит, и мне надо на секунду отвлечься. Но самое главное, мы видим... Ну что ж, мы будем выбирать слова. Мы видим не прикрытое, откровенное склонение Украины к подписанию какого-либо соглашения с Россией. И у меня нет сомнения, что вне зависимости от желания Украины... Украину-то можно склонить, я только не понимаю, каким образом собирается при этом Запад склонять Путина, который, как я уже сказала, с одной стороны он переделал армию, с другой стороны переделал экономику, с третьей стороны он оседлал волну. Особенно он очень склонен все равно принимать желаемое за действительное. Мне кажется, что у него там карта так и поперла. Более того, возможно, так оно и есть. С какой стороны он будет мириться? Я вижу только два варианта возможностей, которые заставят Путина пойти на какое-то перемирие, потому что... Сейчас я, собственно, извините, скажу. Понятно, что Украина становится в глубокую оборону. Насколько я понимаю, те планы обороны, которые предоставил Залужный, они включали себя в качестве последней возможности обороны, оборону прямо по Днепру. Это не значит, что типа завтра российские войска продвинутся до Днепра. А если честно, вот именно по примеру Авдеевки ну, как бы достаточно скептически отношусь к мысли о том, что российские войска куда-то смогут продвинуться, по крайней мере, в какое-то ближайшее время, пока, как я уже сказала, Украина не кончится деньги и оружие, а это произойдет, ну, там, большая опасность, что это произойдет в 2025 году. Насчет того, что произойдет ли это раньше, сказать довольно сложно. Так вот, кроме того, не совсем понятно, как, что вот в современной войне, где так важны дроны, и это количество дронов будет увеличиваться, очень возможно, что при наличии собственного производства дронов, а его Украина сможет организовать, можно будет стоять в обороне бесконечно долго. Но, значит, говоря о двух вещах, говоря о том, что может заставить Путина просто пойти на мирные переговоры, я вижу, если честно, только две возможности. Одну военную, другую дипломатическую. И первая, мне кажется, совершенно невероятной. Военная возможность заключается в том, что американцы, наконец, разрешают Украине вести военные действия на территории России. И атакамсы, переданные американцами, выносят на территории России крупные логистические склады в Ростове, Белгороде и так далее. А с моей точки зрения, вероятность такого развития событий равна нулю. Просто я обращаю внимание, что другим военным способом намекнуть Путину, что переговоры являются в его интересах, просто с моей точки зрения нету. Дипломатический способ заключается в том, что есть единственная сила, способная надавить на Путина, она называется Китай. А Китаю надо что-то дать, чтобы он надавил на Путина, потому что мы понимаем, например, что, скажем, северокорейские снаряды, которые Путин получает, это, опять же, может, они из Северной Кореи, но они получены с китайского разрешения. Есть, чтобы Китай надавил на Путина, потому что сейчас Китаю очень выгодно, что Путин дерется, ослабляет, стачивает Украину, опять же, ослабляет Америку. И единственное, что можно дать Китаю взамен, это Тайвань. Таким образом, Америка меняет шило на мыло. То есть она добивается того, что...
Это маловероятный сценарий, конечно, и, в общем, верится в него с трудом. А уж доказательств в его пользу, по-моему, нет. И, честно говоря, меня удивляют все-таки ваши прогнозы относительно позиции Запада. Официальная позиция достаточно жесткая и не меняется ни НАТО, ни Евросоюза, ни Байдена по поводу того, что Украину надо поддерживать, защищать и так далее. А то мы придем к тому, что американские войска будут сражаться с российскими войсками, говорит Конгрессу Байден, если Путин не остановится на Украине. Словом, я понимаю ваши тревоги, но тем не менее обоснованность их, не знаю. Ну,
Михаил, слова обладают одним особенностью. Их нельзя зародить в гаубицу М777. Знаете ли вы, сколько Германия передала снарядов Украине за последнее время?
Ну, вы, видимо, знаете.
Если я не ошибаюсь, это было сначала 1050 снарядов, потом это было аж 3800, и если я не ошибаюсь, но это я еще не проверяла, это просто ехидно написали, что в последнем пакете их аж 250.
Ну, это не совсем так, насколько я помню, цифры другие. Есть поставки из других государств, собственно, здесь можно манипулировать цифрами сколько угодно, как хочется.
Ну, Михаил, понимаете, мы можем, конечно, бесконечно рассказывать о том, как на Западе поддерживают Украину, можем видеть своими глазами то, что происходит, можем сослаться, если я не ошибаюсь, Бильд тут недавно написала, Юлиан Рёбке, человек, который, безусловно, на стороне Украины, который блистательный журналист, написал довольно откровенную статью о том, что стратегия Запада, вернее, стратегия США и Германии сейчас заключается в том, чтобы, ну, прямо Зеленскому не говорить, но ничего ему не давать, так чтобы он сам захотел переговоров.
Ну, 100 миллиардов долларов Украиной было получено за этот период военных действий, так что, в общем, и известные, так сказать, планы и по Евросоюзу, и по Соединенным Штатам, сколько она должна получить. Поэтому, конечно, опять же, волнения, они возможны, но планы эти не менялись, насколько я понимаю.
Михаил, сначала, я еще раз повторяю, я не верю, что там произойдет какой-то, не то что в ближайшее время, а в среднесрочной перспективе какой-нибудь прорыв фронта, ровно по той самой причине, что вот мы видим, что происходит под Авдеевкой, потому что под Авдеевкой Путин на самом деле потратил большую часть своих резервов, и ничего на самом деле практически не получил. Ну, то есть он, видимо, в конце концов получит Авдеевку, но если он там пытался выйти как-то на оперативные просторы и так далее, то вот как раз при наступлении на Авдеевку российские войска продемонстрировали, что было бы с украинскими войсками в условиях современной войны, если бы они, как западные советники требовали, наступали не 4 дня на Токмак, а наступали бы в течение месяца. Вот, соответственно, Путин фактически потерял свои стратегические резервы, правда, Украина потеряла, насколько я понимаю, потратила на это где-то 80% остававшихся у нее снарядов, включая просто неприкосновенные запасы. Так что Путин без резервов, Украина без снарядов. А это я к тому, что, в общем, если это было такое же, это замышлялось-то как грандиозное наступление. Вот это грандиозное наступление, это группировка 50 тысяч человек, которая была сосредоточена в Донецке, она, соответственно, практически вся там потрачена. Если такими темпами продолжать брать раз в полгода по районному центру, который, к тому же, еще, напомню, не взят, хотя там огневой контроль над дорогой, и, в общем, понятно, что положение стратегически не выглядит сильно, сильно удачным. Так вот, согласитесь, там, время дойти до Днепра потребует еще... Ну, другую часть российских войск, она опирается на Днепр. Да, условно говоря, дойти до Харькова или до Киева – это задача нескольких десятилетий. Но просто, откровенно говоря, рассказывать, что вот сейчас Америка проснется, Европа проснется, что вот они Украину мощно поддержат. Ну, слушайте, если они Украину хотят мощно поддерживать, что это мешало им делать в течение этих 2 лет?
Ну, если бы они ее не поддерживали, то, конечно, нынешней ситуации бы не было. Я еще раз отмечу вот эти суммы, которые были переданы, и военную технику. Без этой военной техники, конечно, фронт был бы в другой позиции. Но я бы заметил, что, конечно, есть опасные для свободного мира тренды и в Европе, наверное. Вот как вы оцениваете то, что произошло в Словакии, или там деятельность властей Венгрии? Смотрите, они пытаются решать свои проблемы, отказаться от помощи Украины, но, в общем, опять же, повлиять серьезно на общую европейскую позицию, по-моему, не могут. Или у вас другой взгляд?
Знаете, у меня, к сожалению, другой взгляд. Я не думаю, что вот Венгрия, Словакия и так далее сейчас является главной проблемой Украины. Я еще раз повторяю, что главной проблемой Украины является перспектива сокращения западной помощи, по крайней мере, не увеличения. Понятно, что там в отсутствии увеличения западной помощи, ну, мы только что с вами, во всяком случае, вы не возражали, когда я сказала, что для того, чтобы Запад хотел бы видеть от Украины какой-то план войны, что можно сделать дальше. А никто не знает, что можно сделать дальше, не потому что там кто-то злонамеренный или кто-то такой ленивый, а потому что Украине дали оружие, которое оказалось недостаточным для того, чтобы совладать с возросшим мастерством российской армии, с принципиально другими условиями, в которых пришлось сражаться. И никто не хочет увеличивать поставки этого оружия. Да, когда стало понятно, что украинские войска совсем завязают, им, например, дали кассетные боеприпасы, чтобы взрывать минные поля. Собственно, после этого образовался плацдарм под Работино. Да, когда стало понятно, что одним из главнейших проблем, одной из главнейших проблем являются российские вертолеты, которые научились стрелять ракетами, которые non-line of sight, то есть ракеты, которые летят за 10-15 километров, являются аналогом, ну, ухудшенным аналогом израильских спайков, потому что спайк летит за 25 километров. Но, тем не менее, вот по сравнению с традиционным вертолетом, который стреляет на 5 километров, и его, соответственно, сбивают из ПЗРК, а тут вертолет стреляет, причем прицельно, на 15 километров, и его никто из ПЗРК не может сбить, стало понятно, что это является грандиозной проблемой для войск на первой линии, и что эта проблема может быть решена только одним – вынести эти вертолеты на том аэродроме, на котором они базируются. Передали Украине атакамсы. Была атака на два вертолетных поля. Вынесли чуть ли не треть российских вертолетов, которые были на поле боя. Но при этом потратили половину атакамсов. Из этого, в общем, следует, что вы все равно рассказываете, какие хорошие слова говорят за Западе, а я смотрю на поле боя и вижу, что происходит. Например, Украина в ходе беспрецедентно смелых операций вскрыла небо над Крымом и вынесла несколько установок С-400, аналоги которых, там, чтобы заменить которых, пришлось тащить их другие с Дальнего Востока, чему, я думаю, Китай страшно рад, потому что, обратите внимание, что у России на Дальнем Востоке сейчас не остается вообще ничего. Хорошо, Украина это сделала. И было совершенно очевидно с военной точки зрения, что следующая цель этой операции, реальная цель этой операции, это уничтожение Черноморского флота с помощью, опять же, там, ракет воздушного базирования, которые должны были быть предоставлены Западу. Насколько я знаю, произошло следующее. Вот оружие для того, чтобы вскрыть небо над Крымом, Украине дали. Украина уничтожила С-400. А Storm Shadow на тот момент зажали. И, соответственно, российский Черноморский флот, с одной стороны, Путину показали козу, и как бы его зерновой шантаж провалился, и Черноморский флот был вынужден перебазироваться в Новороссийск, а с другой стороны, уничтожить его России, уничтожить его Украине не дали. И мне кажется, это было совершенно намеренно, потому что когда анализируешь с военной точки зрения, что произошло, понятно, что произошло и что это означает.
Ну, возможно, это и не намеренно, а так сложились обстоятельства. Опять же, всех деталей мы здесь не знаем, Юлия. Я хотел бы коротко вас спросить о заявлении Зеленского, который сказал, что Западу надо не признавать голосование по нелегитимному вот этому вот избранию в кавычках Путина. Это общая позиция может быть выработана?
Не совсем понимаю. То есть, когда в России будут выборы, то типа Запад это не признает.
Ну, наверное, да. Один из вариантов.
А предыдущие выборы что, были легитимны?
Но ситуация изменилась. Кстати говоря, победа Лукашенко, она же не признана никем на Западе.
Михаил, давайте будем немножечко вот реалистами. Мне неприятно произносить это слово в разговоре с вами, но всерьез думать, что в ситуации, когда Путин начал, ну, если не побеждать на поле боя, то вот имеет то, о чем мы говорили, и позиция Запада является такой, какой мы обсуждали, что вот тут, знаете, есть такая волшебная история, а давайте не признаем выборы Путина, и что? И что изменится, скажите, пожалуйста?
Ну что ж, Юлия...
У Путина есть уже ордер в Гаагу, это мало, что ли?
Я думаю, что это достаточно прилично. Юлия, спасибо большое за участие в программе. Давайте мы теперь посмотрим в финале небольшой опрос, все-таки пойдут ли люди на выборы.
Если по-честному, то, конечно, немножко вера подорвалась у нас. Потому что обещаний за многие годы было много. А, в общем-то, мы результатов этим мало очень. И сейчас такая ситуация, что просто вот хочется надеяться, понимаете? Поэтому, конечно, сейчас я пойду на выборы.
Я думаю, надо голосовать.
Вместо вашего голоса поставить другую, ну,
куда надо поставить голос, поэтому надо идти голосовать.
Ну, в общем-то, вот я считаю, что вот сейчас, которые будут выборы, надо всем голосовать идти.
Ну, может, ради интереса сходил бы посмотреть просто, как это там выглядит, бюллетеньку кинуть. Вот, но прям так пока не задумывался.
Каждый делает свой выбор. Если они так понимают, если они так видят, что от их голоса ничего не зависит, ну, это их выбор.
Я считаю, что участвовать в любом случае надо. Даже если в этот раз это будет бесполезно, все-таки сверху там задергаются, когда перемены какие-то начнутся.
Я считаю, что участвовать в любом случае нужно. Это свобода, которую мы сами от себя отталкиваем, не даем себе возможности высказать свое мнение. Это поэтому. А люди не идут, я так понимаю, все-таки вы пассивные, инертные, к сожалению.
Я считаю, что однозначно стоит. Да, но я 100% пойду участвовать в выборах, это 100%, да.
Я, может, скажу и символически проголосую за какого-то персонажа, который, ну, мне нравится там. Вот, но мы же понимаем, какой будет результат.
Это был опрос в Москве, ну, а с нами сегодня была Юлия Латынина. Всего доброго, до свидания.